новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 5 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, вы звоните, дозваниваетесь в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» без предварительного отбора, просто набрав номер 7373948 в коде 495, либо смотрите и слушайте нас в интернете. Для этого есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе уже 4-бальные пробки, 4 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Это по прогнозам так. Смотрим на то, что сейчас красного цвета на карте московских пробок. Стандартная история от Беговой до проспекта Мира, от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе, в первом случае Третье кольцо, во втором случае Московская кольцевая автодорога. Это все остается, но дополним. То, что не каждый день бывает... Внешнее Третье кольцо в районе Лужников. Пробка начинается где-то в районе пересечения с Москвой и рекой. Что там, какие-то, судя по всему, дорожные работы. А попадаете в эту пробку вы еще в районе Сити. Вот настолько она протяженная. Еще обращаем внимание на то, что сегодня в сторону Ленинградского проспекта тормозит и внешний МКАД. Причем довольно существенная пробка прямо сейчас. Начинается она практически сразу после того, как когда вы едете по внешнему МКАДу, вы пересекаете Дмитровское шоссе. В целом, напомню, 4 балла к 6 вечера. Нам обещают 6-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Граждане Российской Федерации показывают довольно высокие показатели при определении базового уровня цифровой финансовой грамотности. Более 65% опрошенных этот самый базовый уровень показали. 16,5% респондентов продемонстрировали уровень продвинутый, 18% уровень низкий. А что такое базовый уровень цифровой финансовой грамотности? Как его измеряют? А если уже измерено и он низкий, как его достичь? Это первая тема. Вторая. Минпромторг объявил о том, что хочет запретить государственные закупки телевизоров иностранного производства. Насколько это поможет отечественному производителю и что это поменяет на рынке? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации, пишет агентство РИА Новости. Валентина Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом. Тоже РИА Новости цитирует президента Российской Федерации Владимира Путина, который выступает на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. И вот он призывает использовать в общественном пространстве кириллицу вместо, как он выразился, каши из латиницы. Он призывает избавиться от вульгарных и механических заимствований из иностранных языков. Все это с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим, о чем пишет в эти минуты агентство ТАСС. Путин поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России. Еще раз напомню, в данном случае оба агентства цитируют, соответственно, то, что говорит Владимир Путин в эти минуты на заседании Совета по поддержке русского языка.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема – это история с базовым уровнем цифровой финансовой грамотности населения. У нас довольно часто говорят о том, что у нас есть проблемы в этом смысле, но если посмотреть результаты первого совместного исследования Альфа-банка и агентства ОРО, о котором пишут сегодня газета «Ведомости», то более 65% граждан Российской Федерации, во всяком случае, среди тех, кого опрашивали в рамках этого совместного исследования, показывают базовый уровень цифровой финансовой грамотности. 16,5% показывают, демонстрируют, что они на продвинутом уровне в смысле финансовой грамотности, и только у 18% эта самая история про цифровую финансовую грамотность показывает низкий уровень. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, всего 18% имеют низкий уровень финансовой грамотности, то есть в целом граждане Российской Федерации более-менее в этом смысле грамотны?
Ну, наверное, нужно понимать, какая статистика была для проводимого исследования по выборке людей, которые попали в оценку и, соответственно, тех, которых тестировали с точки зрения их финансовой грамотности. Это первое. А второе, ну, наверное, опять же, смотреть в целом, все-таки, если смотреть в тренде последних десятилетий, то уровень финансовой грамотности растет, семимильными шагами нарастет.
Вообще, что такое базовый уровень цифровой финансовой грамотности? Отдельно, для уточнения, а цифровая финансовая грамотность и просто финансовая грамотность – это разное определение?
Ну, мне было тоже интересно, когда поступил от вас запрос, и я начала как бы сравнивать, а чем отличается цифровая финансовая грамотность от обычной. Цифровая финансовая грамотность предполагает использование интернет-ресурсов и, возможно, цифровых активов, которые можно приобретать дистанционно.
Ну, то есть люди, у которых, грубо говоря, безналичных денег нет, их цифровую финансовую грамотность и измерить трудно.
Да. Угу. Это факт.
Хорошо. Так что такое базовый уровень цифровой финансовой грамотности?
Базовый уровень цифровой финансовой грамотности, приводящийся в этом исследовании в том числе, говорит о том, что люди пользуются кредитными картами, дебетовыми картами, чаще используют как бы депозиты, на этом ограничивается круг их инструментов, которые они используют в своем обиходе. Если мы говорим о продвинутом уровне финансовой грамотности, то это люди, которые могут использовать эти инструменты, но при этом используют и брокерские счета, и цифровые финансовые активы, и другие инструменты для получения дополнительного дохода. Мало того, они более часто, более по сравнению с менее финансово грамотными людьми, зарабатывают именно на таких инструментах, как рынок ценных бумаг, цифровые финансовые активы, вклады, находят их комбинацию и, как показала статистика, чаще хранят деньги на депозитах, нежели используют кредитными инструментами.
Еще вопрос. Если я, к примеру, от вкладов перехожу к использованию инструмента под названием инвестиции, я автоматически становлюсь более продвинутым в смысле финансовой грамотности, или я должен стать более продвинутым в смысле финансовой грамотности, и тогда мне можно пытаться переходить от вкладов к инвестированию денег?
Ну, смотрите, давайте разобьем вещи как бы на две части. Первая часть – это то, что вы начинаете использовать больше инструментов по получению дополнительного дохода. А это значит, что у вас есть в этом интерес раз, и волей-неволей вы начнете в этом потихоньку разбираться. Если, конечно, вы не делаете, или кто-то из нас не делает в сравнении с тем, что сделал там сосед Вася, или еще кто-то из тех рекомендателей, который говорит, вот делай так, и получишь вот столько. Все-таки мы говорим о том, что финансово грамотный человек – это тот, кто использует свою стратегию инвестирования, свои инструменты и имеет, для чего он вкладывает деньги, и в каком горизонте инвестирования он хочет получить определенный финансовый результат.
Скажите, а можно как-то научиться финансовой грамотности, и что для этого надо делать?
Ну, во-первых, конечно, можно. Мы все обладаем базовыми знаниями. В принципе, первое, нужно научиться системно откладывать денежные средства. Даже если у вас как бы зарплата составляет там 30-40 тысяч рублей, можно, как бы сейчас позволяет копилки откладывать при переводах, округлять сумму и ставить ее в копилки. Это первый шаг. Второе, все-таки определиться с целью, что вы хотите достичь, на каком горизонте. Исходя из этого, выстраивается ваша индивидуальная модель и подбираются инструменты инвестирования. Третье, самое главное, это системность и регулярность. Без этого, к сожалению, результата не добиться. Поэтому на системном, регулярном уровне, как в любом профессиональном деле, делаем, и результат точно будет.
Константин 900 спрашивает, а если я вот уже как финансово грамотный пошел в инвестиции, видимо, только у меня не доход получается, а убыток, я что, финансово грамотный или неграмотный тогда становлюсь?
Ну, смотрите, давайте, это классный вопрос, спасибо за него. Дело в том, что финансовая грамотность и временное получение отрицательного финансового результата не тождественно равны между собой. У финансово грамотного человека могут быть убытки. Нет ни одного брокера на земном шаре, который бы все сделки загравал положительный финансовый результат. А это значит, что смотрится средняя статистика закрываемых сделок. Мало того, мы все прекрасно понимаем, что на текущем рынке российский рынок акций падает, и, соответственно, да, кто вкладывался давно, может на этом горизонте фиксировать отрицательный финансовый результат. Но я говорила чуть ранее о системности и регулярности. Если системно регулярно пополнять свой брокерский счет условно 1000, 2, 3 и больше, то и докупать акции, то портфель зазеленеет раньше, чем рынок вернется к предыдущему уровню.
Спасибо. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности, была с нами на прямой связи. Макар 565 пишет, что ему в повышении финансовой грамотности ощутимо помогает общение с сотрудниками банков и личное общение по телефону, а также когда люди в соцсетях пишут, как он написал в кавычках, цитирую, о финансах в быту. Подсказывают делать то, что применяют сами, получается, и вот в результат, Макар говорит, свой пассивный доход буквально на голом месте увеличил в результате процентов на 15. Игорь 580. Тут, видите, главное в чем? Были бы финансы, пишут, а грамотность-то как-то уж приобрести можно. Но все-таки возникает вопрос. Что с вашей точки зрения? Это не завышение, когда самооценка граждан России по пятибалльной шкале для финансовой культуры в среднем составляет 3,5 балла? Напомню, по пятибалльной шкале. То есть чуть выше среднего все-таки, а для цифровой еще выше, 3,8. У финансово грамотного убытки фиксированы и всегда стабильны. Я, говорит, знаю это точно. Это Савелий 884. Ну да, человек финансово грамотный и потому понимает, что такое убытки, как их фиксировать. И, а главное, вот когда они становятся стабильными, он понимает, что, ну вот это существует, это проблема. А вот, кстати, да, интересно, а финансово грамотный он понимает, что это проблема, если убытки фиксированы и остаются при этой фиксации стабильными. 7-3-7... Это вопрос. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. Что вы скажете по поводу цифровой финансовой грамотности тех, кто вокруг вас и вас лично? 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Соответственно, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. 724. А что, инвестирование это дело не денег из денег? А у вас есть какой-то другой вариант ответа? Тоже интересно. Кстати, 724 говорит, если базовые вот этих вот людей продвинутых финансовой грамотности, в смысле финансовой грамотности больше становится, значит, что больше спекулянтов становится? Ну, если инвестирование – это дело не денег из денег. Это из вопросов 724-го. А Валерий говорит, а сейчас сложно быть грамотнее человека, который вкладывает деньги в банк просто под 20-22%. Это к вопросу о том, что сейчас, может быть, потому базовый уровень цифровой финансовой грамотности настолько высокий, просто потому что очень выгодно никуда, что называется, не двигаться ни влево, ни вправо, право, а оставаться, как тут написано, они избегают рисков, пользуясь стандартными продуктами, дебетовыми и кредитными картами, а также вкладами. Интересно другое. Низкий уровень характерен для молодежи или для старшего поколения с невысоким доходом, которое тратит почти все свои средства. Молодежь предпочитает не быть. Не получаться, не быть, не получаться продвинутыми. С точки зрения финансовой грамотности, они предпочитают деньги тратить целиком. Непонятно все-таки, что такое цифровая финансовая грамотность и чем она от обычной ламповой отличается. Это для Виталия 618-го. Не помню, правильно ли я сказал, но вот по поводу того, что грамотнее человека, который вкладывает деньги сейчас в банк под 22%, довольно сложно быть. Это Валерий 318-й на самом деле написал. Более 65% опрошенных показали базовый уровень цифровой финансовой грамотности в Российской Федерации. Низкий уровень этой самой грамотности показали лишь 18%.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Еще одна тема. Минпромторг России предлагает запретить закупки телевизоров иностранного производства для государственных и муниципальных нужд. Это следует из проекта постановления правительства, которое подготовлено министерством и которое цитирует агентство ТАСС. Текст, говорят, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу сказано, что в 2024 году для государственных и муниципальных нужд было приобретено почти 46 тысяч единиц такой продукции. продукции, из которых отечественного производства чуть менее 19 тысяч, а это 41,36% от общего числа приобретенной продукции. Доля закупок импортных телевизоров составила, соответственно, почти 59%. При этом отечественные предприятия в прошлом году произвели, как тут сказано, 2,5 миллиона телевизоров, это почти 45% общего объема такой продукции на рынке. Итак, 45% общего объема продукции на рынке, а если мы переходим к приобретенной продукции государственными заказчиками, то 41%. Кажется, есть разница, но, правда, не очень большая. Теперь вот хотят сделать так, чтобы покупали исключительно отечественную технику. Поможет ли это отечественному производителю? Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, подобного рода предложения и, главное, их реализация в дальнейшем помогут отечественному производителю, в данном случае телевизоров?
Однозначно, да. У нас сегодня взят курс на лоббирование российских предприятий. Не везде он удачен, но конкретно, если мы говорим о производстве телевизоров в российских брендах, то их нужно поддерживать, потому что компании локализуют производство, компании создают рабочие места внутри страны. Если мы можем дать им преференцию при госзакупках, это нужно сделать. Это очень полезная инициатива. Она расширяет рынок для российских продуктов.
Но, с другой стороны, смотрите, 2,5 миллиона телевизоров. А если мы говорим о госзакупках, то это что, 46 тысяч. Это ведь не будет заметно очень сильно, если ограничения останутся исключительно для госзакупок.
А это не играет роли, у нас свободный рынок, то есть вы можете покупать любой бренд, российский, нероссийский, как потребитель. Но если мы говорим про государство, государственные деньги, те же наши налоги, эти деньги должны идти на поддержку отечественного производства. И любая копейка, которую мы получаем, она должна приходить именно в наше производство, не в спонсирование производства в Европе, в Китае, где-то еще, а именно в то, что делается у нас.
А насколько у нас делают свои телевизоры, или это все-таки в основном сборка того, что привозится из-за границы в несобранном виде?
Ну, это не отверточная сборка, безусловно. У нас есть и создание плат из комплектов и прочее. Но надо понимать, что сами экраны мы покупаем, электроника вся покупная, то есть степень локализации телевизора – это примерно 15-20%. Больше мы не можем локализовать, потому что все остальное комплектами идет из Китая.
То есть даже то, что будут в итоге, когда и если это правило заработает, будут покупать как отечественное, на самом деле отечественное лишь на 15%.
Ну, тем не менее, это отечественное. Плюс надо понимать, что софт в умных телевизорах, он практически на 100% наш, российский.
Ну, еще хотелось бы уточнение. Вот тут говорят, что отечественные предприятия произвели 2,5 миллиона телевизоров, а потом в той же статье уточняется, что сейчас известны два основных производителя российских телевизоров – «Квант» и «Дюкс». Это какие-то другие торговые бренды? Мы чего-то не знаем?
На сегодняшний день есть производители, которые под своей маркой предлагают телевизоры. Это, ну, если берем «Яндекс», то это целый набор разных марок. И да, это тоже отечественное производство по факту, потому что сами телевизоры собирают здесь, в России, либо в Белоруссии.
Вот Давид 676, как бы от потребителя, так: а вы произведите качественные телевизоры, и я его куплю?
Так производят качественные телевизоры, более того, доля российских телевизоров настолько за счет того, что соотношение цена-качество настолько изумительно, что люди их покупают дешевле и настолько богатые функциями аппарата, в каждом ценовом сегменте вы просто не найдете.
Максим 422 утверждает, что с его точки зрения, во всяком случае, софт в умных телевизорах как раз и вызывает большинство вопросов. Действительно так?
И да, и нет, потому что, к сожалению, умные телевизоры, если мы берем западные компании, западных производителей, они ориентированы на сервисы, которые отсутствуют в России и де-факто бесполезны. Ну, Netflix не посмотреть, да, без ухищрений. А если говорить про российский продукт, от Сбера того же, то есть это еще один российский производитель, то там смотрите, что хотите, не обязательно привязка к сберовским сервисам. Это любые приложения, все, что вы можете поставить так же, как на обычный Android-смартфон.
Скажите, и все-таки возвращаясь к тому, о чем мы немножко уже поговорили, с вашей точки зрения, ограничения для государственных закупок не могут быть лишь началом для будущих ограничений и на розничном рынке?
Нет, на розничном рынке никаких ограничений нет. Мы не закрываем наш рынок от производителей из других стран. Это конкурентный рынок. И то, что мы закрываем и лоббируем интересы российских производителей при госзакупках, это абсолютно правильно. Так же, как в такси должны быть машины с максимальным уровнем локализации производства в России.
Но вот тут вы уже говорите про максимальный уровень локализации производства. Ярослав 48-й говорит, ну вот в данном случае с телевизорами, это ведь вряд ли, что значит, мол, российское производство? Может быть, все-таки российская сборка, он, правда, не про телевизоры, а про посудомойки, кондиционеры, холодильники, которые вроде как здесь выпускаются под одним брендом, а на самом деле, как он утверждает, это просто другой китайский бренд.
Бывает и так, зависит от компании, от конкретного бренда, но те производства, которые есть, они постепенно повышают уровень локализации. С чего-то нужно начинать. Обычно путь очень простой. Начинают, берут китайскую модель, начинают ее производить, дальше ищут поставщика прокладок внутри России, винтиков внутри России, барабана внутри России, ну и так далее. И вот этот уровень локализации поднимается, потому что он выгоден для предприятия.
Отечественные бренды телевизоров вы знаете?
Да, конечно.
Что это?
Ну, то есть, ну, это Сбер, который я упомянул, это целый ряд брендов Яндекс, ну и так далее. Дигма, например, Дигма Про, очень не дешевые, но очень качественные телевизоры.
Спасибо. Эльдар Муртазин был с нами на прямой связи. Он ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. 279-й. Вот вы просили назвать марку российского телевизора. Я, говорит, ни одной не знаю, 279-й. На самом деле, вот когда вы так пишете, что такое ни одной не знаю? Это говорит только о том, что вы, значит, не интересовались. Даниил 225-й проводит аналогию в данном случае с производством автомобилей «Москвич». Макар 565-й не понимает, зачем государство закупает телевизоры. Зачем, говорит, чиновникам телевизоры? Почему вы решили, что, когда говорят о государственных закупках, это исключительно телевизоры для чиновников? Макар, мне кажется, что государственные закупки – это несколько более широкое понятие в данном случае. Во время работы, говорит, служащим смотреть телевизор? Еще раз, почему вы решили, что это только чиновники? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. У меня, говорит, как раз отечественного бренда телевизора Илья 501, я беды с ним не знаю, шустрый, умный и четкий. Олег 615, ну там же вся начинка китайская. Александр, про другой отечественный бренд, упомянутый Эльдаром Муртазиным, с его точки зрения это недоразумение. Но вы не написали, а почему это недоразумение? Что-то не так работает? В чем, собственно, ваши претензии? 7373-94. Вот Виталий говорит, в поликлинике был, там телевизор висит. Ждешь, пока ждешь, телевизор, соответственно, работает, крутят социалку, которая восхваляет московское метро. Ну, и думаю, что и не только московское метро. Я, например, в поликлинике точно помню про вот эти вот, которые электрические суда по Москве-реке плавают. Я точно это помню. Госзакупки бытовой техники идут в больницы, поликлиники, на вокзалы и так далее. Это Сергей 702, 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, вообще, по возможности, все должно быть российское, потому что чем больше мы будем производить, тем больше у нас будет валовый внутренний продукт, и тем больше у нас в среднем все будут зарабатывать.
Ну, подождите, ну вот помните, я Давидов цитировал, который говорит, ну, когда сделают хорошие, тогда и нормально?
Нет, это абсолютно неправильная история. Вот давайте я расскажу по отрасли, в которой я разбираюсь.
Давайте только вы уложитесь в 20 секунд, хорошо?
Да, вот был у нас инсулин при Советском Союзе, который был, конечно, хуже, чем зарубежный. Но он все-таки был. И на этом зарабатывались огромные деньги. А потом мы все отдали датским и американским производителям, лишились собственного производства инсулина, лишились огромного количества рабочих мест и огромного количества валюты. Кто от этого выиграл? Нам говорят, что больные стали получать качественный инсулин. Но я вас уверяю, что если бы мы деньги хотя бы 10 лет бюджетные направляли в собственную промышленность фармацевтическую, мы получили качественно не хуже датского американского инсулина.
Понятно. Павел говорит, пошлины на комплектующие меньше, чем пошлины на уже собранные телевизоры, поэтому в России просто выгодно их собирать. А Виталий задает другой вопрос, и что даже тапки нужны российские. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 5 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм. Вы дозваниваетесь в прямой эфир «Радио «Говорит Москва» без предварительного отбора, набрав номер 7373948 в коде Москвы 495. Либо смотрите и слушайте нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. 4 балла нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. А в 8 вечера тоже будут, как предполагается, пробки в 4 балла. Много красного по направлению к Химкам на Московской кольцевой автодороге, причем и по внешнему МКАД, и по внутреннему МКАД. Сегодня внешний МКАД — это большая проблема в том районе. Вот почему. Дело в том, что почти сразу от пересечения с Дмитровским шоссе вы попадаете в пробку на внешнем МКАДе. И вот это не до Ленинградского шоссе. После пересечения с Ленинградкой совсем недолго вы поедете, и опять пробка, причем пробка такая продолжительная, в несколько километров. Там, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. Из-за того, что обычно бывает, мы отмечаем пробку на внутреннем МКАДе в том же районе, пробку на третьем транспортном кольце от Беговой в сторону проспекта Мира. И вот еще что. Садовое кольцо, внешнее Садовое кольцо сейчас сильно замедляется буквально от проспекта Академика Сахарова, насколько я понимаю, и вот до, соответственно, до Долгоруковской. Где-то так. Ну, можно считать, наверное, до Тверской улицы. Примерно так. Причем серьезные затруднения ближе к Долгоруковской улице. Сложнее будет движение. Будьте к этому готовы. В целом 4 балла прямо сейчас и 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мусор, сорняки и разруха теперь будут считаться признаками неосвоения дачных земель. С 1 сентября соответствующее постановление правительства вступает в силу и будет действовать 6 лет. Чем новые правила от старых отличаются? Кто и как будет это все отслеживать? И чем это все грозит хозяевам, соответственно, этих самых неосвоенных дачных земель? Первая тема. Вторая. ВЦИОМ сегодня пишет о том, что 97% опрошенных граждан Российской Федерации считают важным соблюдение правил русского языка. Это что, получается, что у нас людей, которые неграмотно пишут, всего 3%? Или какое-то несоответствие между 97% опрошенных, которые считают важным соблюдение правил русского языка, и реальным процентом тех, кто на самом деле эти правила соблюдает? Об этом поговорим минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте на ленты информационных агентств, соответственно, заходим. Путин поручил разобраться, почему книги не доходят до сельских библиотек. Глава МИД Германии заявляет, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Это все с ленты агентства ТАСС, РИА Новости. Степашин обратился к Путину с просьбой о поручении правительству по оснащению школьных библиотек.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще Путин предложил с 26 года запустить программу «Детская книжная карта». Соответственно, напомню, Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в эти минуты идет. И, соответственно, много новостей, много цитат оттуда. К русскому языку мы вернемся через какое-то время. А прямо сейчас история про дачные земли, которые могут быть неосвоенными, могут казаться неосвоенными. И поэтому те, кто владеет этими землями, могут получить проблемы. Правительство России определило признаки, по которым дачная земля будет считаться неиспользуемой. Соответствующее постановление опубликовано, вступает в силу с 1 сентября и будет действовать 6 лет. С 1 марта уже действует правило, согласно которому освоение земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огородных товариществах стало обязательным в течение 3 лет. И вот теперь получается, что вы получили землю, ну, то есть купили землю, видимо, или получили, я уж не знаю, каким-то образом, и в течение 3 лет вы обязаны ее освоить. И вот правительство, пожалуйста, говорит, а вот признаки того, что такое освоенная земля. Все работает. Земельный юрист Кирилл Воробьев к нам присоединяется. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем новые правила от старых отличаются, или старых в этом смысле вообще не было?
Ну, на самом деле, всегда было такое понятие, как бесхозность, да, тут все-таки мы говорим о том, что речь идет о заброшенных участках, и всегда существовала у нас статья о бесхозных вещах, и государство ей достаточно активно пользовалось, особенно Москва, Департамент городского имущества. Тут же у нас фактически государство придумало критерии, их раньше не было, они только в судебных заседаниях появлялись. Там заросший участок на 50%, незарегистрированное строение. То есть просто добавили, скажем так, дополнительные критерии для оценки и привлечения к ответственности административной собственников земельного участка. Тут, как депутаты заявляют, они хотят вернуть на участки собственников такими, скажем так, мерами.
Но с вашей точки зрения, проблему зарастающих и заброшенных участков, на которых, кстати, часто борщевик, к примеру, растет, который никто не убирает, это все решит?
Да, конечно же, нет, потому что тут вопрос заключается в том, что всегда была статья действующая, как я уже ранее говорил, об изъятии, она всегда работала. Вопрос только заключается в том, что государство-то, заросшие эти участки, они особо-то не нужны. А государство изымает, когда участки, например, нужны для строительства трасс там, или еще каких-то объектов. То есть те места, которые выгодны. А условно говоря, какой-то СМТ где-нибудь в регионе, где очень много этих участков, да просто администрации сил нет с этим бороться. Это же нужно достаточно большой коллектив юристов иметь. А вот эти дополнительные параметры, ну, может быть, кого-нибудь стимулируют. Тут мне, честно говоря, сложно сказать. Но опять же, стоит понимать, что человек, который реально купил участок, не получил его там в советское время или в наследство, а купил, он никогда его не забросит, а, ну, очень маленькая вероятность. Потому что сейчас вся недвижимость очень дорогая. Поэтому на кого это рассчитано прямо сейчас, перспектива, будущее покажет.
С вашей точки зрения, вот то, что теперь четко описано, какой участок неосвоенный, это что-то меняет? А главное, а кто вот за этим всем следить будет? Это тоже прописывать надо отдельно?
Очень хороший вопрос. Там много, на самом деле, белых пятен. Вот, например, вы купили участок, ну, нет у вас денег сейчас построить дом. Вы же можете получить разрешение на строительство, оно 10 лет действует, а освоить надо в течение 3 лет. Вот как это коллерируется? Не знаем, увидим, видимо, в судебной практике. А следить... будут соседи, это только так будет работать.
А вот, кстати, Артем, будет... Артем 489 уже пишет, вот у меня сосед купил участок и не использует его, не осваивает. А я у него отсудить, говорит, смогу?
Ну, нет, отсудить он, конечно, не сможет, как у нас частная собственность. Тут нужно понимать, что люди в первую очередь слышат изъятие. Для них это прям какой-то страх сумасшедший, что завтра придут соседи ушлые, все вокруг изымут или там государство. Это вот эти критерии, это скорее штрафы будут. Вот чтобы изъять, это надо лет 5 ничего не выполнять. То есть вам будут сыпать штрафы, вас будут суды вызывать, а вы не ходите или вас вообще нету. Вот в таком случае и то там изъятие как работает. Это не просто забрали и все. Участок на аукцион выставят. Сосед, может быть, на аукционе его и купит, а денежки-то вам перечислят. Так работает.
Еще Виталий говорит, ну, постановление же наверняка можно обойти, чтобы соседи не видели, вложиться в хороший глухой забор 3 метра. И все, никто не знает, что там у него растет. Ни один, говорит, хитрый нос не узнает. Или что, у нас теперь из дронов начали наблюдать?
Ну, вообще у нас Росреестр же и Роскадастр аэрофотосъемку ведут достаточно хорошую, поэтому, поверьте мне, хоть 10 метров забор, все знают, что вы делаете на участке, особенно госорганы, и особенно, когда захотят это сделать.
Сергей 679, а нам вот выдали участок земли для поддержки многодетных, без подъездных путей и коммуникаций, а как нам тогда его осваивать?
А, кстати, это незаконно абсолютно, это вопрос к администрации, подъездные пути должны быть.
То есть это надо просто узнавать, что у вас быть должно и так далее.
Ну, вообще, когда выделяются у нас вот эти социальные участки, там обязаны быть подъездные пути, минимальные коммуникации, хотя бы электричество. Это прописано в постановлении правительства РФ. То есть это нарушение администрации, нужно прокуратуру жаловаться на это.
Так, и по поводу беспредела. У нас любят использовать такие слова. В данном случае Катя 986 пишет, ну это же беспредел, если вот отбирать, как я понимаю. Она говорит, пусть государственные леса чистят, а вот не это. Так вот, если у человека есть документы о собственности, у него разве можно что-то отобрать из собственности, если он, к примеру, этой собственностью недостаточно хорошо пользуется?
Да, можно. Но, как бы я до этого уже говорил, есть понятие, в принципе, и изъятие. Ну, смотрите, у нас несколько видов изъятия. У вас есть земельный участок, и по нему сверху будет проходить трасса. Так решил кто-то, там, город или федеральные органы.
Это понятно, да.
Да, вас изымут. То есть вам выплатят деньги и изымут. Это раз. Два. Вот, например, как у нас текущий случай. У вас борщевик растет там 5 лет подряд, вас штрафуют. И, соответственно, через суд у вас изымается этот участок в пользу государства. Но вам компенсацию выплачивается, та сумма, которая на аукционе будет продана. То есть механизм изъятия, он есть и существует. Поэтому и он абсолютно нормально работает.
Спасибо. Значит, Кирилл Воробьев, земельный юрист, был с нами на прямой связи. Напомню, что, собственно, по ныне существующему постановлению дает повод, дает возможность считать землю неиспользуемой. Если больше, чем на 50% загрязнена отходами или захламлена эта земля и не убирается год и более после того, как захламление было обнаружено. Еще один признак. Если за 5 лет на участке, предназначенном для строительства, постройки так и не появились. Но это не касается строений, для которых документами установлен другой срок. Видимо, об этом Кирилл Воробьев упоминал. Для частных домов отведено 7 лет. Среди других факторов наличие полуразрушенных зданий, если владелец никак не решает проблему год и более после обнаружения. Признак неосвоения также, и это вот кто-то из наших слушателей тут написал, может быть, достаточно просто газон косить, чтобы не определили участок бесхозным. И это важно, потому что сорняки считаются признаком неосвоения, если они выше 1 метра и занимают больше половины участков. Для таких случаев тоже действует послабление в течение 1 года. Читай, видимо, с момента обнаружения. Требования при этом, как сказано, не касаются участков, которые не могут использоваться из-за стихийных бедствий, ареста или других объективных обстоятельств. Может быть, возвращаясь к тому, о чем писал Сергей, 679-й, возможно, объективными обстоятельствами сочтут, к примеру, отсутствие подъездных путей или коммуникаций. 7373948. Телефон прямого эфира. Галина, 503. Многие вложили накопления и купили несколько участков, которые не осваивают. Ну, видите, они же купили эти несколько участков, а любая собственность требует каких-то расходов. Пусть не столь серьезных, как вложение накопления при покупке этого участка. Ну, например, с периодичностью там раз в 3 недели покосить траву на участке. Ведь можно? Это не очень дорого. Или как? 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Лимузин. Ну, там что-то говорил эксперт про 5 лет. Ну, вот 4 года не косил, потом раз в год покосил, потом можно еще 4 года не косить.
Нет, так для таких случаев-то действует послабление на 1 год.
На 1, ну окей. Вообще, ну, я уверен, что на практике, совершенно правильно сказал эксперт, будет очень трудно это применить, потому что особенно где-то в дальних районах, где людей практически нет. У нас, слава богу, стали поля хоть распахивать, на которых когда-то рос хлеб.
Нет, подождите, подождите, все-таки, вот да, там, где людей давай. Нет, соседи-то есть?
Ну, понимаете, во многих же населенных пунктах, которые, так скажем, бесперспективные, вот, например, как моя деревня в Подмосковье, она вот бесперспективная по какой-то причине, там все свои. Ну, кто будет жаловаться? Все же прекрасно понимают, по какой причине, если кто-то вдруг что-то не покосил. Никто же не пойдет в администрацию говорить: ай-яй-яй.
Нет, надо, подождите, секундочку, а если там борщевик надо косить?
Вот хороший вопрос. Надо-то надо, но вот он вот растет как-то вдоль дорог, и никто его не косит.
Ну так вот, а в нашей, скажем, вот вы говорите, в нашей удаленной деревне, или в вашей удаленной деревне, при этом на соседском участке никто борщевик не косит. Значит, завтра, читай, через год, на вашем участке он будет...
Да, согласен. Но для этого, понимаете, для того, чтобы... Это очень такой сложный процесс. То есть многие говорят, ну и пускай, ничего страшного. Покошу лишний раз у себя, а там хоть там, говорится, трава не растет.
То есть, может быть, соседи будут подкашивать.
У нас российский пофигизм, он перекрывает все.
Понятно. Спасибо. Статья 23 Конституции Российской Федерации считает необходимым в данном случае цитировать Эдуард, 952-й. «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Макар, 565-й, утверждает, что от участка можно отказаться, если написать заявление в местную администрацию, и через месяц можно быть освобожденным от бремени собственности. Еще раз, это надо перепроверять, но вот Макар пишет так, как пишет. «У меня сосед не косит, сухостой, пожарный чрезмерная опасность на уговоры. Не соглашается. Александр рассказывает, чем это все заканчивается. Приходится самому. Александр 340. Ну, а Ярослав 48 тоже. Может, сперва все-таки с городских территорий начать? У нас, говорит, в Химках зона отчуждения у железнодорожных путей вся в борщевике. И, соответственно, видимо, никто этим не занимается. Ярослав 48 описывает ситуацию.
Говорит Москва. Поток.
Так, еще раз напомню, что радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции в эфире, в сообщениях, которые вы пишете нам для того, чтобы мы зачитывали в эфире, не использовать не только нецензурную, но и любую лексику, похожую, хотя бы чуть-чуть набранную, не надо. Есть обычные слова в русском языке, мы сейчас как раз про русский язык будем говорить. Президент Путин сейчас в эти минуты много говорит про русский язык, целый совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в эти минуты проходит. А мы в это время обсуждаем результат опроса, который провел ВЦИОМ, согласно которому 97% опрошенных считают соблюдение правил русского языка важным. Каждый второй считает, что норма – это то, что предписывают словари и языковеды, а не то, как говорит большинство жителей. Значит, день русского языка завтра. Поэтому вот все эти новости про русский язык. Но вот про 97% хотелось бы поподробнее поговорить. А Мария Равинская, лингвист, доцент кафедры русского языка в МАРХИ. Она преподаватель Высшей школы экономики и член орфографической комиссии Российской академии наук. Мария Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, с одной стороны, как 97% опрошенных говорят, что надо, это важно, соблюдать правила русского языка, это что у нас всего 3% пишут неграмотно или нестыковка какая-то есть?
Я удивлена, что не 100. 97% граждан и носителей русского языка считают, что нужно соблюдать правила, нужно соблюдать, вот это важно, правила русского языка, но никто не сказал, что они их соблюдают. И это известный очень феномен, особенно на русскоязычной почве. У нас такое отношение к языку специфическое. С одной стороны, носители языка хотят, чтобы были незыблемые правила, и хранители этих правил, которые не допускают, чтобы язык портился, как-то неправильно менялся и так далее. Но при этом каждый носитель языка уверен, что он вправе в своей жизни самостоятельно распоряжаться, так сказать, этими нормами и самостоятельно решать, соблюдает он их или нет. Тут нет никакого противоречия. Это вот такой парадокс русскоязычный, в котором мы живем.
Когда мы говорим о грамотности, с вашей точки зрения, наблюдение как специалиста, она падает, она не меняется, или среднюю грамотность по больнице определить просто невозможно?
Ну, смотря что мы называем грамотностью. Если мы будем называть грамотностью то, что было принято называть так в словарях середины 20 века, умение читать и писать, то у нас, как мы знаем, 100% грамотность. Если мы говорим про грамотность в другом смысле, именно про соблюдение норм и соответствие кодифицирующим источникам, словарям и справочникам, то тут у нас, конечно, большое разнообразие. И в целом, мне кажется, что картина не так уж сильно меняется. Просто мы видим большую степень свободы в отношении с нормой, которую позволяют себе носители русского языка, в разговорных ситуациях или не критичных для них ситуациях. Все-таки люди умеют переключать
как коды. То есть в нужный момент они оказываются,
конечно,
грамотными.
Они вспоминают, ну, в важный момент, в нужный момент, они вспоминают, что это важно, да, и стараются нормы соблюдать. И в целом, ну, например, проведение тотального диктанта, вот такого большого просветительского проекта в области русского языка, показывают, что нормы, выученные в школе, вот то, что школа дает, в целом заучиваются очень хорошо. В школьных правилах носители языка делают гораздо меньше ошибок, чем в сложных случаях, которые школа отрабатывает мало или не отрабатывает вообще. То есть тут у нас никакой специальной катастрофы нет, кроме, ну, меняющегося отношения к правилам как таковым. Но это касается всех правил, не только русского языка. Более юное поколение чувствует себя более свободным. Оно говорит, что это не так важно в некоторых ситуациях нормы соблюдать.
Когда респондентов попросили оценить собственную грамотность, они поставили себе в среднем 3,9 из максимально возможных 5. Вы как лингвист, среднему россиянину, какую оценку в этом смысле бы поставили?
BS-109 было преувеличением, мне кажется, если статистически так смотреть на общее владение нормой, то в серединке, вот в районе тройки, это будет уверенный балл. Если мы берем все правила русского языка, всю, вот, всю норму орфографическую и пунктуационную, которая существует. Ну, хорошо, что люди стремятся к более высоким баллам.
Спасибо. Мария Равинская, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики и член орфографической комиссии Российской академии наук. Александр 340-й. Я, конечно, говорит, далеко не грамотный, всю жизнь пишу с ошибками, но стараюсь говорить правильно, и мне режет слух, звонит ихние и так далее. Я, говорит, за сохранение норм языка. Сперва бы грамотно говорить научиться, а то как посмотришь интервью с нашими гражданами, это уже Ярослав 48-й, так плохо становится от разного рода слов. Я даже, наверное, цитировать дальше не буду. Да, то, что цитируют наши слушатели, когда приводят в качестве примеров того, что можно считать с их точки зрения неправильным русским языком. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к разговору. По этому поводу 97% опрошенных считают важным соблюдение правил русского языка. Но если так получается, что 97% граждан Российской Федерации говорят и пишут грамотно, ну, то есть они считают важным соблюдение правил русского языка, видимо, и для себя, следовательно, соблюдают, или они считают важным соблюдать эти правила, но у них не получается. 7373948. Телефон прямого эфира, код города. Пиши... 276-й, да. Код города пишем в цифрах 495. Правильно говорят только коренные москвичи, а нам и... что? Не понимаю. Катя 986-я. Если говорит большинство, значит, так правильно, что ли? Тоже вопрос. На самом деле, потому что Центр изучения общественного мнения спрашивал, самооценка грамотности коррелирует со знанием правил русского языка. Чем она выше, тем реже опрошенные ошибаются в ударении в слове «звонит». Для 7 из 9 граждан поставить правильное ударение на второй слог в нем труда не составило. Мы всегда за все хорошее против всего плохого. Это 724-й в этом смысле пишет. Это 547-й. Если мы говорим про русский язык, то ведь это не про русский язык, но тоже правда. Обещать не значит жениться. 7373948. Давайте, присоединяйтесь к этому разговору. Почему получается, что мы хотим говорить, считаем, что надо говорить по-русски правильно, соответственно, грамотных, как кажется, не так много. Надо понять, в чем причина. Может быть, действительно, люди считают, что это важно для других, а и можно. Мы просто довольно равнодушно относимся к этому, перевожу я то, что написал Виталий 618-й. Дмитрий 153-й решил в этой теме добавить градус обсуждения, повысить его. В Строгине надо правильно говорить, говорит он. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей 293-й. Что есть правильно говорить по-русски? Ведь даже правильность, зафиксированная в словарях, со временем меняется. А что есть время? Ну, это уже совсем философский какой-то вариант, но ведь на данный момент, если правильность зафиксирована в словарях, она со временем поменяется, но на данный момент это все-таки константа. 7373948. Совсем коротко, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Москва, Алексей. Я считаю, не так важно ударение. Главное, чтобы люди понимали, что слова означают, как говорится, и интерпретацию.
97% считают важным соблюдение правил русского языка. Получается, ну, что вы так не считаете.
Есть образование, и человек его, если говорит не очень корректно и грамотно, просто нахватался слов, это, конечно, позор.
Может, в школе плохо научили, пишет 547-й, а то люди хотят быть грамотными, только времени уже на это нет. А, ну, то есть, вы полагаете, что многие считают важным соблюдение правил русского языка? Жалко, мол, что меня в свое время не научили. Еще раз напомню, результат опроса в ЦИОМа показывает, что 97% опрошенных граждан Российской Федерации, видимо, считают важным соблюдение правил русского языка. Можно ли говорить о том, что 97% граждан Российской Федерации говорят или пишут грамотно, это, как кажется, вопрос отдельный. Далее новости.